пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, программа «Револьвер», в студии Ростислава Ищенко. Особенно после подтверждения участия северокорейских войск в боях на Курском направлении возник такой всплеск вопросов, а где наши все союзники, почему они никого никуда ничего не посылают, почему у нас там нет сводных батальонов, бригад, корпусов, армий, фронтов, собранных со всего мира, там, со всего СНГ, из Беларуси, из Китая, ну и так далее. Значит, ну вот давайте, чтобы у нас не возникало досужих вопросов, разберемся с тем, что такое союзники, с чем их едят, и почему они далеко не всегда появляются на фронтах, и почему это далеко не всегда нужно и даже полезно. Ну, начнем с нашей недавней истории. У нас же обычно все, что делалось в Советском Союзе, особенно в сфере внешней политики и военной, это правильно, хорошо, полезно и перспективно. И ошибок никаких не допускали, и не то, что сейчас, а союзников не предавали. Ну, у нас есть как минимум история середины 40-х годов, когда в период англо-советской оккупации Ирана, во время Великой Отечественной войны, когда Иран заняли для того, чтобы блокировать действия там германской агентуры влияния, Советский Союз активно работал с курдским меньшинством в Иране и особенно активно работал в иранском Азербайджане. Там чуть ли не планировалось создать новое государство, выдавались гарантии местным политикам там и так далее. Но в 1946-1947 году ситуация изменилась. Советские войска, естественно, из Ирана ушли, и всякая помощь, поддержка там и так далее прекратилась. Ну, потому что ситуация изменилась. А своя рубашка навсегда ближе к телу. И любое государство заботится в первую очередь о себе, а о своих союзниках только в той степени, в какой их интересы совпадают. Интересы союзников и соответствующее государство. Это, естественно, относится не только к Советскому Союзу, не только к 40-м годам, это относится к любому государству в любой период времени. Вот. И точно так же, например, в 2014 году, в 2015 году, в 2016 году, в 2017, 2018, 2019 и так вплоть до 2022 года. Значит, Донбасс обстреливали, но с этим были проблемы. Россия Донбассу оказывала помощь и поддержку, но это не было достаточным основанием для того, чтобы включать ДНР, ЛНР в свой состав. Это не было достаточным основанием даже для признания. В 2022 году ситуация изменилась. Изменилась ли она для Донбасса? Нет, для Донбасса она не изменилась. Она осталась такой же, какой была 8 лет назад. Его обстреливали, его бы задушили бы без российской помощи, это понятно, военной. Значит, ну, обстреливали бы и дальше. А линия фронта оставалась примерно там же и такой же. Потому что она там оставалась такой 8 лет уже. И потому что, опять-таки, той же Украине было понятно, что так же, как ее попытка в 2015 году второй раз перейти в наступление на Донбасс внезапно, наткнулась на резкое увеличение российского военного присутствия там, замаскированного под добровольцев, значит, точно так же она бы столкнулась бы или с скрытым, или с открытым российским военным присутствием, российской поддержкой, и в 22-м году, и в 23-м, в 24-м. Но ситуация изменилась для России. Ситуация изменилась для России. Она за это время перестроила свои экономические связи, значит, укрепила свою финансовую систему, нарастила мощь своих вооруженных сил. Как выяснилось, потом еще недостаточно, но в принципе нарастила. Ну и кроме того, было ощущение, что вроде бы как там в Киеве все нестабильно, значит, народ против Зеленского, уже не любит его. Куча политиков говорит, да вы только мигните, и мы тут же организуем государственный переворот. Значит, вы до Киева еще не дойдете, уже будет новое правительство, пожмем друг другу руки, подпишем нужные документы, и все будет хорошо. Потом выяснилось, что все не совсем так, но ситуация была очень заманчивая, очень интересная, а Запад при этом все активнее и активнее давил на Россию. И вопрос заключался в том, что проблему надо уже как-то решать. И вот значит, появилась такая возможность, да, свет в конце тоннеля, который подвиг признать Донбасс, и буквально на следующий день после признания начать его защищать. Обращаю внимание, не по принципу, мы сегодня признали, выдвинули ультиматум, там неделю подождали, там или две, значит, и приступили к военной защите. Буквально там, я уже не помню, сколько прошло, там 24-48 часов, но почти сразу же после признания Донбасса начались боевые действия. Вот. Без каких бы то ни было, значит, предварительных там ультиматов и так далее. Потому что, повторяю, это в данный момент соответствовало интересам России, по крайней мере, соответствовало в той степени, какой их понимало на тот момент российское руководство. Так как оно их понимало, все это соответствовало. И тут же появились союзнические обязательства. Россия сама приняла на себя обязательство защищать Донбасс после его признания. И тут же эти обязательства начали выполняться. Вот там чуть дальше есть Приднестровье, которая, кстати, отстаивает свою независимость значительно дольше Донбасса, она все так же не признана, хотя угроза ему существует непосредственная. И неоднократно та же Украина уговаривала буквально Молдавию, давайте проведем операцию, помножим его на ноль. И там находится российская военная база в этом Приднестровье, ну, маленькая уже, почти все выведено. Но его никто не признает, и договоры с ним не подписывают о признании. Ну, потому что туда дотягиваться тяжело. Значит, и если его защищать, то это приведет к дополнительным издержкам для России. То есть не потому, что мы не любим Приднестровье, и не потому, что мы не считаем, что его не надо защищать. Ищем другие методы защиты, ну, там политические, значит, следствие экономического давления где-то, там, даже запугивание военное в том числе. Вот. Но прямые обязательства на себя не берем, предпочитая оставлять руки свободными. Точно так же такая же позиция у нас была в Закавказье. Южную Осетию и Абхазию признали после грузинской агрессии 2008 года против Южной Осетии. То есть тогда, когда опять-таки вопрос, наши интересы совпали буквально буквально идентичными оказались. Потому что удар по Южной Осетии был не столько ударом по ней, сколько ударом по России. До этого Саакашвили неоднократно заявлял о том, что грузинская армия, если надо, и до Москвы дойдет. Значит, до этого он уже путем давления силового, хотя без применения вооруженных сил, восстановил контроль Тбилиси над Аджарией, значит, вооруженные силы применялись против Южной Осетии вопреки договоренностям, и опять-таки вопреки тому, что там присутствовали российские миротворцы, и была не только попытка блокировать российских миротворцев, но и непосредственно нападение на них. И в этих условиях, если бы Россия продолжила бы это игнорировать, отделалась бы только жесткими заявлениями, она была бы просто вытеснена из Закавказья полностью. Следовательно, интересы совпали в данный момент. И тут же моментально начались боевые действия против Грузии. А уже потом было признание там Осетии, ну, параллельно, собственно, было признание Осетии, потом подписание соглашения о размещении там военных баз, там, договора о взаимопомощи там и так далее. Вот. Евреи, это не касается только нас, это не наше ноу-хау. Это касается абсолютно всех. Союзника защищают в той степени и помогают ему. И до тех пор, пока это соответствует интересам соответствующего государства. А не просто так, мы все бросаем и бежим на чей-то фронт. Но это только одна сторона проблемы. Причем не самое важное, потому что тут можно удариться в морализаторство, начать говорить, что, ну вот, может быть, это и так, но это плохо, надо быть хорошими, там, самоотвлеченными, заниматься чужими проблемами и так далее. И эту дискуссию можно вести бесконечно. Вот единственное, что история уже провела, тот, кто занимался только чужими проблемами, в ущерб своим, уже не существует. Существуют те, кто занимался своими проблемами. А чужими в той степени, в которой они помогали решать свои. Вот. Но, повторяю, это только одна сторона проблемы. Есть вторая сторона проблемы. Есть союзники, которых лучше бы не было. Особенно лучше бы не было бы на фронте. Классический пример – это Италия во Второй мировой войне. Буквально все, что сделала Италия, способствовало поражению Германии. Для начала Муссолини начал создавать итальянскую империю на Балканах. Не только в Африке, где еще, ладно, как-то полбеды, но захватил он Эфиопию и захватил. Он начал создавать итальянскую империю на Балканах. И ладно, он захватил бы только Албанию. Это еще как-то прошло. Но он начал захватывать Грецию, у него с ней совсем не получилось. Выяснилось, что греки итальянцев бьют. Может, не так быстро, как там немцы-поляков, то есть не в плане блицкрига, но бьют. И было такое ощущение, что могут сбросить в море в той самой Албании и очистить ее территорию даже от итальянцев. Но это совершенно уже не устраивало Гитлера. Потому что в таком случае Греция становилась местом развертывания британских войск. Италия к этому времени уже была союзником Гитлера. И, значит, любой противник Италии, он был одновременно противником Гитлера, теоретически. По крайней мере, так могла считать Британия, она так и считала. И, соответственно, на ее территории могли разворачиваться британские вооруженные силы. Что, собственно, и происходило. В Грецию прибыл британский экспедиционный корпус моментально. 70 тысяч человек. Или даже 72. Опять-таки, для Германии это было сильным ударом не потому, что Гитлер мечтал приехать посмотреть на красоты Афинского Акрополя. Нет. Это было для Германии сильным ударом, потому что Греция находилась вплотную к Болгарии, а за Болгарией начинались румынские нефтепромыслы. И я не открою для вас большую тайну, если скажу, что балканские страны, они для всех такие колеблющиеся союзники. Кто рядом, кто сильнее, тот и союзник. Поэтому, укрепившись в Греции, британцы очень быстро могли дотянуться до Румынии, до румынских нефтепромыслов. А Румыния совсем недавно еще была страной, ориентировавшейся на Францию, французским союзником. И профранцузские силы, особенно в армии, там были сильные. Армию воспитывали французские инструкторы. Это отмечали даже немцы во время Великой Отечественной войны, когда румыны воевали на их фронте, и немцы их там пытались переучивать на свои стандарты. Значит, но отмечали, что французские стандарты въелись в них серьезно. Так вот, этот союзник уже сразу же создал Гитлеру проблему. Он вынужден был буквально начать войну на Балканах. Ну, тут еще, конечно, и югославский переворот сыграл свою роль. Там, где прогерманские силы сменились на проанглийские. Но неизвестно, произошел ли бы переворот генерала Симовича в Югославии, если бы Муссолини бы не двинул войска на Грецию. А поскольку югославы знали, что к ним у Муссолини тоже много претензий, то с Грецией у них тут же образовался союз. И, ну, в общем-то, было понятно, что этот союз будет ориентироваться на Англию и, соответственно, создавать проблемы Германии. Германия с Англией в этот момент уже воевала. Балканская кампания заняла немного времени, но отвлекла серьезные силы и средства от подготовки к нападению на СССР. Не все, но серьезные. И в результате нападение состоялось не 10 мая, как планировалось изначально, а 22 июня. То есть почти полтора месяца сухого сезона было потеряно для немцев, что серьезно в этих условиях. И вторая армия прибыла с Балкан, уже под Смоленск. То есть в первых, в течение практически полутора-двух месяцев боев она в боях не участвовала. Только штаб второй армии прибыл, но он командовал пехотными соединениями других армий. То есть значительная часть резервных войск на Восточный фронт прибыла несколько позже. Это тоже, ну как, это, конечно, не решающая роль сыграла, но сыграла свою роль, потому что каждая дивизия в этот момент была там на вес золота. Дальше Муссолини начал войну в Северной Африке, Гитлер умолял его этого не делать. Он, тем не менее, начал войну с англичанами, исходя из того, что у Муссолини солдат как собак нерезанных, у англичан там было всего 20 тысяч. Муссолини там развернул 300-тысячную армию и в течение нескольких недель проиграл войну. 200 тысяч сдалось в плен, остальные бежали, куда глаза глядят. И Гитлер был вынужден отправить туда две дивизии. Две подвижные дивизии, одну танковую, одну легкую. Легкая дивизия отличалась в основном тем, что в ней было меньше танков и меньше тяжелого вооружения. Но в принципе та же танковая дивизия, потому они были развернуты в танковые все эти легкие. То есть две подвижные дивизии, вместо того, чтобы воевать на Восточном фронте, где как раз подвижных соединений постоянно не хватало, потому что территория очень большая, они вынуждены были пастись в Северной Африке, воевать с англичанами, а потом их количество увеличивалось там. Потом первоначальный африканский корпус превратился в африканскую армию, потом в группу армий. Значительную часть сил там составляли итальянцы, правда. Но, тем не менее, немцы тоже вынуждены были, во-первых, поддерживать боеспособность своих соединений, то есть отправлять технику взамен выбывшей, запчасти, снаряды, горючие и так далее. Что было не так просто, учитывая, что Мальту не взяли, и англичане сохранили вначале частичный контроль, а потом практически полный контроль над Средиземным морем, английский флот. И воевать в Северной Африке было не так просто. Почему в результате там, в принципе, Роммель проиграл. Вот. Но это, опять-таки, это были войска, это были силы, это были ресурсы, которые были оттянуты с основного направления, с Восточного фронта. А туда Муссолини послал в 1941 году 70-тысячный корпус итальянский. Ну, особо в боях корпус ничем не отличился, но, по крайней мере, в 1941 году еще ничего плохого сделать тоже не успел. Поэтому в 1942 году его уже развернули в 200-тысячную армию, тем более, что у Гитлера уже не хватало войск для удержания такой протяженной линии фронта и одновременного наступления всем южным флангом. И все его союзники по просьбе Германии предоставляли дополнительные силы. Румыны развернули 3 армии в составе 300 тысяч человек, венгры развернули 200-тысячную армию, вторую венгерскую, ну и итальянцы развернули 200-тысячную армию, вторую итальянскую. Вот, первой из всех союзников исчезла с фронта вторая итальянская армия. Причем немцы именно так и пишут. Итальянская армия с фронта исчезла. Вчера была, сегодня нет. И по фронте просто дыра. Ну да, это было уже после советского наступления под Сталинградом, после разгрома румын, но румыны на флангах хоть сопротивлялись. И потом воевали, там уже полуразгромленные румынские части вместе с немецкими продолжали как-то воевать. Венгров потом разгромили тоже очень быстро, после итальянцев, венгерскую армию. Но они пытались хотя бы какое-то номинальное сопротивление оказать, причем в безвыходной ситуации, когда у них фланг был открыт, огромная дыра во фронте, в которую двигались советские войска, и дыра была образована благодаря тому, что итальянцы исчезли с фронта. Просто исчезли. Ну, после чего их отправили домой, чтобы это самое, чтобы они под ногами не путались. Румыны остались в сокращенном количестве, но остались. Значит, венгры остались заниматься тыловыми проблемами, там, контрпартизанскими действиями. То есть на фронт их старались не посылать до 44-го года, когда война докатилась до Венгрии. А вот итальянцев больше вообще на фронт не посылали, на восточный, по крайней мере. Ну и, наконец, война пришла в Италию. Ну, наверное, Италию-то уже итальянцев защищать будут. Не тут-то было. Значит, в 43-м году в Италии базировалась 10-миллионная итальянская армия. Ну, не вся, миллион примерно был на Балканах. 9 миллионов находилось в Италии. Такая немаленькая вообще-то сила. Союзники, которые высадились в Италии, там на момент пиковых нагрузок имели примерно 500 000. Но когда высаживали, значительно меньше. Немцы, которые потом оккупировали Италию, воевали там с союзниками, имели примерно такое же количество войск. А 10 миллионов итальянцев никому не оказали сопротивления. Ни англоамериканцам, ни немцам, никому. И поэтому, в принципе, Гитлер был абсолютно прав еще в 40-м году, когда просил Муссолини ни с кем не воевать, просто сохранять нейтралитет. Потому что номинально Италия с сильным флотом, с большой армией, с репутацией великой державы, в том числе военной, один из победителей в Первой мировой войне, она была таким аргументом, который можно было положить на чашу весов. Но только до тех пор, пока ее войска не появлялись на фронте. Как только ее войска отправлялись помогать союзнику, у союзника возникало огромное количество проблем. И сразу же возникала мысль, что лучше бы итальянские войска на фронте ни в коем случае не появлялись. Вот, поэтому далеко не всегда помощь союзника, даже сильного союзника, не союзника, который сам нуждается в вашей помощи, а сильного союзника, в принципе, номинально сильного, с крупной армией, с развитой промышленностью. Итальянцы, кстати, самолеты неплохие делали, даже танки пытались выпускать, хотя с бронетехникой у них не очень получалось, вот с авиацией вообще, в принципе, неплохо. Стрелковое оружие у них неплохое было. Ну, то есть свою армию они, в общем-то, в общем и целом обеспечивали. Тем не менее, выяснилось, что лучше без такого союзника, чем с таким союзником. Поэтому далеко не всегда союзник является чем-то полезным и хорошим. Тем более далеко не всегда союзник является чем-то полезным и хорошим, находясь на фронте. Зачастую, появившись на фронте, он требует только дополнительных сил от вас. Кстати, то же самое произошло в Первую мировую войну с Российской империей. Румыния долго-долго колебалась. Выступать на чьей-то стороне, ни на чьей стороне не выступать. Что делать, короче говоря, в ходе этой войны? Вот, и в конце концов, после Брусиловского прорыва, когда Австро-Венгрия потеряла практически моментально около 1 000 000 солдат и офицеров, там, убитыми, пленными, ранеными, выбыли из строя они. Румыны решили, что Австро-Венгрия все, и пора делить трофеи. И объявили ей войну. Ну, может быть, с Австро-Венгрией бы и было бы все, но тут на фронт прибыли германские части, фронт стабилизировался, после чего началось наступление против Румынии. Частично немцев, частично болгар. Вот тут и выяснилось, что не Австро-Венгрия все, а Румыния все. А Россия получила лишних порядка 1000 километров фронта, которое пришлось защищать, срочно перебрасывая туда войска, которых там вообще-то не было. Потому что вслед за Румынией открывалась территория Российской империи. Бессарабия, за ней Украина там, и так далее. И в результате, опять-таки, вместо союзника появились проблемы. Так, спасибо, у нас новости. Через 5 минут вернемся.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер».
Снова здравствуйте. Продолжаем беседу о союзниках. Так вот, как нам удалось выяснить, не всегда хорошо, а часто бывает плохо, когда союзные войска появляются на твоем фронте. И, кстати, если говорить о нынешней ситуации, то не знаю, действительно ли многие уверены, что десяток среднеазиатских батальонов серьезно помог нам на фронте, именно помог бы, а не повредил. Не потому, что там кто-то хотел бы сделать какую-то пакость, но просто многие из тех, кто в Средней Азии сейчас способен воевать, уже по-русски не говорят. То есть у нас возникла бы языковая проблема. Кроме того, там есть свои внутренние проблемы. Например, у Таджикистана с Киргизией периодически происходят приграничные столкновения. Значит, были там у них пограничные конфликты с Узбекистаном. Значит, ну, то есть они не очень друг друга любят. Если не все, то некоторые. Качество этих войск, качество их подготовки, наверное, вызывает некоторые вопросы, хотя бы потому, что эти страны не имели, ну, скажем, российских промышленных, экономических возможностей и не имели российской военной традиции для создания более или менее адекватной современной армии. Армии у них относительно небольшие. Это, и в основном ориентированы все-таки на старое советское еще вооружение, на старую советскую тактику. При том, что у России на начало СВО были тоже не самые передовые стратегические концепции, значит, но, тем не менее, в общем-то, она шагала в основном в ногу со временем, и то она столкнулась с целым рядом проблем, которые пришлось решать по ходу дела. Значит, соответственно, когда у вас на фронте появляются подразделения, которые, ну, категорически отличаются от ваших собственных по подготовке, по уровню, по вооружению, по всему, то у вас возникают проблемы. Кстати, то же самое касается и белорусской армии. Она готовилась 20 лет отдельно от российской, вместе встречались только на парадах. По-русски они, правда, говорят, и, в общем-то, к отношения у нас достаточно близкие и хорошие. Но это не значит, что белорусская армия была бы изначально совершенно совместима с российской в случае боевых действий. Кроме того, она небольшая. А большую территорию Белоруссии с огромной длинной границей с НАТО кому-то защищать надо. Сейчас белорусы с этим справляются и просят присутствия российских войск на своей территории. Как бы они справлялись, если бы их армия отправилась бы на войну? Тоже не очень понятно. Зато пока все эти страны нейтральны, мы помимо того, что имеем прикрытую границу на этом направлении, ну, с этой стороны точно никто не нападет, потому что они закрыты нейтральными государствами, надо вначале захватить их. А они практически все состоят в ОДКБ. То есть мы уже имеем возможность воевать с кем-то, по крайней мере, не на своей территории, а на чужой, и при поддержке еще хоть и плохонькой, но чужой армии. Так вот, помимо того, что они просто физически закрывают достаточно опасное для нас направление, особенно Средняя Азия, Белоруссия тоже, но в обход Белоруссии там к Питеру можно пробраться через Эстонию. А вот Средняя Азия закрывает очень опасное для нас направление, там, где до сих пор в районе Южного Урала находится такой пучок целый наших стратегических дорог, которые связывают центр с Дальним Востоком. Это сейчас не так критично, как было, допустим, там во второй половине 19 века или в начале 20-го, или даже во время Великой Отечественной войны. Но, тем не менее, это и сейчас очень стратегически важный пункт. И вот они его прикрывают без всякой войны. Просто потому, что они нейтральные, никто через эту территорию сейчас к нам туда воевать не придет. Они прикрывают нас, ну, может быть, не очень хорошо, но прикрывают все-таки нас от основного исламистского похода из Центральной Азии, там, с Ближнего Востока и так далее. Там есть, конечно, свои проблемы с местной миграцией, но опять-таки, если бы их войска воевали бы на нашем фронте, то всякие вопросы по поводу того, почему у нас тут полно мигрантов, вообще бы отпали бы. Потому что, ну как же, они же нашу родину защищают. А чё ж тогда перед мигрантами-то двери закрывать? Да наоборот, их открывать надо. Союзники же. Не может же быть так, чтобы воевать союзники, а как, значит, курочку кушать, так уже сразу и не союзники. Значит, пришлось бы увеличить поток мигрантов. Они бы попросили бы, конечно. У них же есть в этом необходимость. Потому что страны перенаселенные и не могут обеспечить молодое поколение работой. Так что сразу по нескольким направлениям, причем в том числе и социально очень чувствительным, мы просто бы просели, не получив никакой существенной помощи конкретно на фронте от армии наших союзников. Ну и, наконец, все эти союзники, начиная еще с белорусских креветок, о которых все уже забыли благополучно, но еще с тех пор, с белорусских лангустов, с белорусских креветок, они помогают нам обходить санкции. Там можно веселиться, как там Лукашенко зарабатывал на креветках, значит, можно обижаться, как Лукашенко зарабатывал на креветках, но мы же их покупали, значит, нам было выгодно. То есть не хотели, могли не брать. И точно то же самое относится и к среднеазиатским странам, через которые тоже санкции обходятся. Там в свое время резко выросли поставки германских автомобилей в Казахстан, там еще куда-то в Средней Азии, откуда они потом благополучно пребывали в России. То есть, как только прекратили соответствующие концерны работу в России, они тут же начали продавать огромное количество, в разы увеличились их поставки в Среднюю Азию. Ну и всем было понятно, почему они увеличились. Но и им надо было обходить санкции, и нам надо было обходить санкции, и Средняя Азия на этом благополучно зарабатывала, и всем было хорошо. Ну, по крайней мере, никому неплохо. Вот, так что отсутствие войск союзника на фронте еще не значит, что это плохо. Очень часто из этого бывает хорошо не только потому, что союзник слаб в военном отношении, он может быть даже силен в военном отношении, но он прикрывает чувствительное направление для нас. И пусть прикрывает дальше. Или же через него идут и работают важные для нас финансовые, экономические связи. И пусть работают дальше. И нельзя требовать от других то, что не делаешь сам. Никто не помнит и вакханалии по поводу того, что ну, мы-то помогали, но Асад не справился. Ну, он не справился, все, мы тут ни при чем. Мы же вроде как союзники. Но он не справился. Поэтому теперь мы ведем переговоры с его преемниками, потому что у нас там интересы. Интересы у нас не в Асаде, а в Сирии. Поэтому мы ведем переговоры со следующим сирийским правительством. А с Асадом мы были союзниками. Нам это совершенно не мешает сейчас пытаться там сохранить базы, пытаться наладить какие-то контакты и так далее. При том, что мы знаем, что это правительство протурецкое. Ну, будут ориентироваться на Турцию в ближайшие годы. Потом, может быть, у них возникнет там трение, проблемы там и так далее. Но пока что не будут ориентироваться на Турцию. Тем не менее, мы пытаемся там, и правильно делаем, мы пытаемся там укрепить свои позиции. А могли стать в позу, ввести санкции, вывести базы, начать финансировать партизанское движение. Могли, могли. Это было бы как по-союзнически, но противно нашим интересам. То есть, может быть, с моральной точки зрения так и надо было бы поступить. Но с точки зрения прагматичной, государственной, это было бы аллогично. Мы бы тратили бы огромные силы и средства, не получая от этого ничего, кроме проблем. Потому что у нас бы тут же возникла бы проблема с Турцией. А Турция — это проливы, это наша коммуникация, наши связи с Средиземным морем. И Турция занимает по отношению к украинскому кризису, опять-таки, прагматичную позицию. Не пророссийскую, но прагматичную. И не поддерживает Украину, безусловно. Кое-что ей продает, значит, нынешняя продает. И именно кое-что. Не признает российским Крым. Ну, так она его не признавала задолго до появления Украины. Она как в 1783 году Крым от нее ушел, так все с тех пор хочет его вернуть. Вполне логично, у нас многие тоже хотят вернуть Аляску. Да, Крым не Аляска, там теплее. И с точки зрения интересов в Черном море, даже с точки зрения просто стратегического прикрытия Турции. Точно так же, как он нас стратегически прикрывает, так он и Турцию бы стратегически прикрывал, только с другого направления, с нашего. Ну вот при всем при том, и при том, что у нас в Закавказье интересы сталкиваются, но Турция подходит к этим проблемам вполне прагматично. Где-то спорит, где-то гадости нам делает, а где-то поддерживает. Ну и мы также примерно. Вот, в случае наших эмоциональных реакций турки бы начали бы реагировать постепенно, но эмоционально. Или более жестко, пытаясь вернуть, кстати, нас в режим прагматичного сотрудничества или просто ответить на наши соответствующие действия. И у нас бы резко бы осложнилась бы ситуация на всем южном фланге. Потому что тогда бы у нас проблема была бы не только на Украине, а по всей дуге. От Украины до Каспийского моря. И это было бы плохо. Хотя, с моральной точки зрения, наверное, надо было заявить, что к власти пришли в Сирии джихадисты, что это государственный переворот, что Асад законно избранный президент, что мы его будем поддерживать, что мы ведем санкции и так далее. Но пользы бы от этого не было бы, а проблемы были бы. Так вот бывает с союзниками. И наши союзники в отношении нас действуют так же. И когда у китайцев обострялась ситуация с Тайванем регулярно, у нас те же самые толпы в интернете, которые спрашивают, где наши союзники. И, кстати, почему Китай не прислал пару миллионов солдат на наш фронт, у него же их много. И каждый раз весело начинали подсчитывать, скоро ли Китай вступит в войну и отвлечет Соединенные Штаты от нас. А уж мы тогда сможем спокойно отдохнуть. Ну, это же не по-союзнически. Мечтать, чтобы твоего союзника втянули в войну, да? Но это, в принципе, да, нам выгодно. В какой-то степени. Не могу сказать, что со всех сторон, но, по крайней мере, в первом приближении, да, должно несколько облегчить наши позиции на наше положение на западном направлении, потому что Соединенные Штаты тоже не резиновые, и те силы, которые они будут задействовать против Китая, они не смогут задействовать против нас. Хотя нам придется помогать Китаю как своему союзнику. Но, опять-таки, не обязательно послать войска на его фронт. Это существенно. И да, на нашем фронте появились корейские войска, и хорошо там воевали. Не то 10 тысяч, не то даже целых 12. А у Кима миллионная армия. Миллионная армия мирного времени. Может быть и больше, но миллионная точно есть. И опять-таки, не 100 тысяч корейцев, не 500 тысяч корейцев, а каких-то 10-12 тысяч корейцев оказалось на нашем фронте. Возможно, приедут еще. Возможно, этих же пополнят, и они повоюют еще где-то в другом месте. Но думаю, что более логично прислать еще какой-то контингент, чтобы большее количество людей получило боевой опыт. Но они же, опять-таки, они же приехали не просто так. И даже, ну, по официальной версии, которой, я думаю, можно доверять, Ким обратился с просьбой обкатать армию на фронте. то у Кореи крупная армия. Корея более-менее смогла насытить армию эту боевой техникой. Более-менее современной. Что-то закупают, что-то сами производят. Вот. Не все такое уж слишком современное, но, в принципе, соответствует запросам времени. Это действительно мощная армия. Вот в регионе одна из мощнейших. И эта армия, как ни странно, все время готовилась воевать с силами, похожими на силы НАТО. Американцами, японцами, южнокорейцами. То есть с войсками, которые обучались по той же методике, по которой обучали украинскую армию. Ну и вполне естественно, что корейцы захотели получить опыт современной войны. Тем более, что опыт СВО показал, что та война, к которой все готовились, все, не только мы, американцы к ней готовились, европейцы, китайцы, все готовились немножко к другой войне, не к такой, какой она оказалась. Но это к тому, что засилье дронов в небе приведет к невозможности проводить глубокие операции, что война примет квазипозиционный характер и перейдет в режим перемалывания живой силы противника до тех пор, пока ему не останется, у него не останется вообще самые нулевые способности к пополнению войск. Вот этого, по-моему, ни один из военных экспертов до начала боевых действий не прогнозировал. До сих пор, кстати, есть люди, которые говорят, что надо просто мобилизовать 10 миллионов и плевать на эти дроны. Миллион погибнет, остальные победят. Но более адекватные все-таки изучают опыт боевых действий, пытаются найти менее затратные, ресурсно-затратные, демографически затратные средства преодоления нынешнего оппозиционного кризиса. И кое-что даже получается. Но для того, чтобы эффективнее анализировать, нужен соответствующий опыт. А для того, чтобы эффективно воевать с войсками, обученными по натовской методике, надо иметь опыт боев с войсками, обученными по натовской методике. И корейцы его получают малой кровью и на чужой территории, заметьте. Потому что 12 тысяч посланных на фронт, ну, даже если не понесли потери в 10% от первоначального состава, это, в принципе, для Кореи ничто, учитывая объем ее армии, количество войск и мобилизационные возможности. А опыт они получают огромный. Причем они прибыли на фронт уже тогда, в 25-м году, ну, в конце 24-го. Когда Россия успела наработать этот опыт трехлетний. То есть 3 года СВО прошло, кровь была пролита уже. Методы борьбы с новыми, с инновациями, которые были использованы украинской армией в боях, были уже выработаны. То есть они приехали реально только получить опыт уже. Да, поучаствовать в боях, принести пользу, там, понятно. Что-то это не бесплатное дело, с ней это кровью оплачивали. Но, повторяю, они получали ведь уже как готовые рецепты. Те, которые наша армия 3 года вырабатывала непосредственно на фронте. И тоже оплачивала кровью. Поэтому здесь, ну, как вполне прагматичное решение с точки зрения нашего союзника, значит, которое, да, безусловно, нам выгодно и ему выгодно. То есть это не благотворительность. Это не нате, возьмите, пользуйтесь. Может быть, вам еще прислать. Нет. Если корейцы еще приедут, ну, я не вижу причин, по которым они бы не прислали бы еще там 10-15 тысяч человек на фронт, то это просто потому, что им получение соответствующего опыта малой крови на чужой территории, в чужой войне, выгодно. Потому что они готовятся к аналогичной войне с похожим противником. И лучше иметь армию обстрелянную, или, по крайней мере, часть этой армии, которая может этот опыт передать другим частям. Обстрелянный, значит, прошедший подобную же военную кампанию, чем вырабатывать все это самим на собственной шкуре, значит, методом пробы и ошибок. То есть у тебя больше шансов не только победить, но у тебя тогда больше шансов победить с меньшими затратами. А для КНДР это немаловажно, потому что за время раздельного существования КНДР очень сильно отстала от Республики Корея именно в демографическом плане. И несмотря на то, что она содержит более крупные вооруженные силы, несмотря на то, что у нее вроде бы огромный мобилизационный потенциал, но воевать с Южной Кореей по принципу «войск у нас много, мы вас все равно задавим», для нее было бы слишком рискованно и неэффективно. Поэтому вполне разумное, прагматичное решение, отнюдь не альтруизм. Так что не стоит никогда оценивать действия там, союзников с эмоциональной точки зрения по принципу «нам надо, почему их нету». Ну, если, во всяком случае, хочется их так оценить, то всегда надо подумать, а где нас не было, когда кому-то было надо? Ну, мы сильно торопимся помогать. Иногда да. Но вот в свое время мы помогли Таджикистану прикончить гражданскую войну. Ну, если не совсем, то так, пригасить ее. Она где-то там в душах пылает, но наружу не слишком сильно вырывается или почти не вырывается. И даже создали там военную базу в Таджикистане для того, чтобы обеспечить неприкосновенность его южной границы. Но это же, опять-таки, это же сделано не потому, что вот мы просто спали и заснуть не могли, размышляя над тем, как там у таджиков. Нет, совсем не поэтому. Это происходило потому, что через Таджикистан лежит прямая дорога в Киргизию, в Узбекистан, в Казахстан, и там дальше уже в нашей непосредственной области. И это дорога для оружия, для наркотиков, для террористов, для исламистов там, и так далее и тому подобное. И поэтому там оказались и наши пограничники, и поэтому там оказались наши военные, поэтому оказалась наша военная база. А совсем не потому, что мы страдали альтруизмом и думали, ну, таджики же воевать-то не умеют, наверное, или плохо воюют, или, ну, в общем, не знаем, как они воюют, но надо им помочь. Пусть лучше они мирным трудом занимаются, а мы за них повоюем. Нет, не поэтому. Это происходило потому, что нам было выгоднее защищать свои границы в Памире таджикском, чем где-то под Оренбургом. Выгоднее, практичнее, полезнее. Вот. Поэтому, если союзников где-то нету, надо всегда подумать, а надо ли они там, и, может быть, на том месте, где они в данный момент находятся, они нам значительно нужнее и полезнее. Может быть, они там просто значительно эффективнее, даже с точки зрения наших, кстати, перспективных государственных интересов. Это фактически аксиома. Весь опыт существования человечества подсказывает, что наличие союзников, даже очень добросовестных, очень сильных, на твоем фронте создает определенные проблемы. Вот, если хотите, просто изучите историю франко-британского сотрудничества в ходе Первой мировой войны. Когда крупные английские экспедиционные силы, значительно больше, чем британский экспедиционный корпус в начале Второй мировой войны, крупные, самые, наверное, крупные за всю историю британские экспедиционные силы присутствовали на территории Франции и совместно воевали. Вот. Ну, а у нас на сегодня все. Я благодарю всех за эфир. До свидания, до новых встреч.